Майкл Францезе. Менеджер мафии. Предложение, от которого нельзя отказаться. Всем, кому судьба подарила второй шанс добиться успеха, не упустите его. Глава 1. Организованный бизнес. Люди, как правило, не любят читать длинные цитаты, но прошу вас оказать мне любезность. Преступные деньги. По некоторым данным, доход криминальных структур в этом году составит более 50 миллиардов долларов. Это больше, чем все поступления от черной, цветной металлургии и сталелитейной промышленности, или 1,1% ВНП. Данная сумма, фигурирующая в материалах президентской комиссии по борьбе с организованной преступностью, учитывает лишь выручку от традиционной деятельности криминальных структур, наркоторговли, ростовщичества, незаконных азартных игр и проституции. Она не включает в себя миллиарды долларов, получаемые бандитами от участия в легальных коммерческих предприятиях, таких как шоу-бизнес, строительство, грузоперевозки, оптовая торговля пищевыми продуктами и спиртными напитками. Организационная структура преступного клана или синдиката повторяет управленческую структуру традиционной корпорации. Возглавляет пирамиду босс или генеральный директор. За ним следует подручный, исполнительный директор и консильерия, главный консультант. Третью ступень сверху занимают капо, вице-президенты и солдаты, рядовые сотрудники, выполняющие указания высшего руководства. Подобно корпорациям, криминальные кланы часто прибегают к помощи консультантов со стороны. В обоих случаях это довольно распространенная практика. Эти узкие специалисты, юристы, эксперты по найму, консультанты по политическим вопросам, курсируют между членами банды и кинематографистами, управляющими казино и гостиниц, владельцами профессиональных спортивных команд, главами корпораций и государственными служащими. Рой Роуэн. 50 крупнейших главарей мафии. Фочун. 10 ноября 1986. Организованная преступность, бизнес с ежегодным доходом в 50 миллиардов долларов, прибыльнее, чем сталелитейная промышленность США, консультанты, юристы, специалисты по найму, структура управления как в типичной корпорации. Тони Сопрано, что ты на это скажешь? Информация президентской комиссии по борьбе с организованной преступностью, безусловно, представляет криминальную деятельность мафии в совершенно ином свете, нежели банда не вполне адекватных головорезов Тони. Откуда я это знаю? На момент оглашения отчета комиссии я занимал пост капо в семье Коломбо, поэтому со всей авторитетностью могу заявить, что какой бы увлекательной ни была история Тони и его ребят, создатели сериала не имеют ни малейшего представления о реальном размахе деятельности мафии. Не говоря уже о том, что если бы настоящего босса мафии застали за тем, как он изливает душу какой-нибудь красавице-психотерапевту, то самое позднее, к концу недели, его бренные останки нашли бы в чьем-нибудь багажнике. Мы не раскрывали посторонним людям своих секретов, ни деловых, ни личных. В семье это рассматривалось бы как предательство. А в нашем мире известному рядовому обывателю под названием «Коза Ностра», что в переводе с итальянского означает «наше дело», предательство не прощали. Бизнес в мафии. Выдержки из отчета президентской комиссии напечатал журнал «Fortune». Дело было в 1986 году. Редакторы журнала составили список 50 самых богатых и влиятельных боссов мафии. В перечне, занявшем 20 страниц, значилось и мое имя. В свои 35 лет я успел прославиться как самый молодой мафиоза из всех оказавшихся в списке. Я всего на 5 пунктов отстал от Джона Готти, один из главарей семьи Гамбино. Сам щеголеватый Дон попал на 13-ю строку, и это было после того, как он якобы организовал убийство Большого Пола, Кастеллана, босса семьи Гамбино. Журналист посвятил целую полосу перечислению всевозможных прибыльных операций, находившихся под моим контролем, и изощренных незаконных афер, идейным вдохновителем которых я якобы выступал. Я получал доходы от деятельности профсоюзов, строительства, шоу-бизнеса и спорта. Я контролировал букмекеров и ростовщиков. Под моим началом работали автодилеры и автомастерские. Я собирал дань с ночных клубов, ресторанов и закусочных, контролировал банкиров и бухгалтеров. На меня работали вице-президенты и директора крупных корпораций. Я даже играл на фондовой бирже. Я был боссом самого прибыльного бизнеса, попавшего в руки мафии со времен сухого закона. Оптовой торговли нефтепродуктами. Подробнее об этом позже. Моя трудовая деятельность приносила по 6-8 миллионов долларов в неделю. Журнал Vanity Fair назвал меня самым состоятельным членом мафии со времен Аль Капоне, а Том Брокау, известный ведущий канала NBC, мафиозным принцем, обладающим королевскими богатствами. Сложись все иначе, Джек Уэлч мог бы сделать меня руководителем одного из подразделений General Electric, или Дональд Трамп взял бы меня в свое реалити-шоу «Кандидат». Да что уж теперь гадать, так всегда, выбирая одни возможности, мы упускаем другие. Мой отец, Сонни Францезе, был счастлив. Он был подручным в семье Коломбо. Именно отец выступил с предложением принять меня в семью. Сам он в тот момент отбывал 50-летний срок в федеральной тюрьме по сфабрикованному обвинению в ограблении банка. Но он очень мной гордился, когда я взлетал по мафиозной иерархической лестнице, добывая деньги всеми доступными способами. В то время, особенно после его досрочного освобождения, мы, старейший член мафии и ее восходящая звезда, были сильной и авторитетной командой. И за это пришлось расплачиваться. Дело закрыто. Бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Рудольф Джулиани стал первым федералом, нацелившимся на меня как на члена мафии. Он пытался упрятать меня в тюрьму за вымогательство. В то время все крупнейшие газеты пестрели заголовками о суровых мерах команды Джулиани по борьбе с бандитскими группировками, но мне все равно удалось выиграть дело в суде. Следующими были Эд Макдональд и Бруклинский ударный отряд полиции по борьбе с организованной преступностью. Макдональд со своей командой специальных агентов ФБР годами вел за мной слежку. Парни, скажу я вам, проявили завидное упорство и настойчивость. Несколькими годами ранее Макдональд прославился тем, что завербовал Генри Хилла и взял ребят, якобы участвовавших в нашумевшем ограблении Люфтганзы в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди. Генри Хилл на протяжении нескольких десятилетий был членом семьи Луккезе. В 1980 году, узнав о том, что мафия планирует его убить, Хилл стал информатором ФБР. Благодаря показаниям Хилла, федеральным агентам удалось поймать около полусотни мафиози. Ограбление, о котором идет речь, было совершено в 1978 году. Тогда бандиты смогли украсть из багажного терминала немецкой авиакомпании 5 миллионов долларов наличными и драгоценностей на сумму 875 тысяч. Макдональд стал настолько популярной личностью, что впоследствии был приглашен сыграть самого себя в фильме «Славные парни». В основу картины была положена история Генри Хилла и ограбления Люфтганзы. Он собрал огромную команду из сотрудников 14 федеральных управлений, рабочую группу по делу Майкла Францезе. Была составлена специальная диаграмма, на которой разными цветами помечались направления моей криминальной деятельности, и для обозначения всех статей дохода едва хватило 20 цветных маркеров. Полиции понадобился не один месяц, чтобы разобраться в организации моего бизнеса, но в конечном итоге она связала между собой все нити. В конце 1985 года Макдональд торпедировал мою команду обвинительным актом из 28 пунктов, изложенных на 98 страницах. Обвинения были стандартными: преступное ростовщичество, вымогательство, мошенничество и профсоюзный рэкет. Упоминалось несколько моих личных прегрешений, касающихся в основном хитроумной схемы присвоения нескольких миллиардов государственных денег, неуплаченных налогов на топливо. Схема была достаточно сложной и требовала незаурядной изобретательности и ловкости. Годами она работала без единого сбоя. Каждый галлон бензина, продаваемый находившимся под моим контролем картелем, обходился государству в 35 центов неуплаченных налогов. А мы продавали очень много. В лучшие времена по 500 миллиардов галлонов контрабандного топлива в месяц. Мы владели практически всеми частными автозаправочными станциями в северо-восточном регионе страны и вдоль Атлантического побережья. Самым забавным в этой схеме было то, что пока мы обманывали государство, стоимость топлива для конечного потребителя снижалась. имеет 35-центовые преимущества перед крупнейшими конкурентами, мы могли дешевле продавать бензин автозаправочным станциям, которые, в свою очередь, предлагали его владельцам автомобилей по более низкой цене. Я обирал богатых и отдавал часть награбленного бедным. Настоящий современный Робин Гуд. Разумеется, я сам и семья Коломбо в результате получали львиную долю прибыли. Министерство юстиции, естественно, не учло мнение облагодетельствованных нами бедных обитателей Шервудского леса. Федералы вцепились в нас мертвой хваткой. Остальное было вопросом времени. Они заставили одного из членов банды сотрудничать с ними. И в итоге я оказался в зале суда в качестве обвиняемого. Этот день настал 16 декабря 1985 года, всего за 3 дня до убийства Кастеллана. Меня 4 раза привлекали к суду федеральные и местные правоохранительные органы. Все 4 раза безрезультатно. И на этот раз казалось, что я снова оставлю бруклинских ищеек с носом. «Ты мог бы избежать наказания», — говорил мой адвокат. «Мы победили Джулиани, и Макдональда победим». Но не победили. Я даже не пытался. Я все прекратил. Я решил уйти из мафии. Легко сказать «уйти». Труднее это сделать. И остаться в живых.